Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет искусствовед, музеевед, генеральный директор Государственного музея-заповедника Петергоф Елена Кальницкая. Здравствуйте, Елена Яковлевна. Давайте начнем с самых первых ваших музыкальных воспоминаний. Вы ведь родились в Ленинграде.
Родилась в Ленинграде, и, конечно, как в каждой добропорядочной, интеллигентной семье, девочку стали учить музыке, и меня учили. И у меня не получалось. Не хватало мне музыкальных способностей. И, в общем, как-то так случилось, что меня влекла литература, музыка влекла меньше, желания не возникло. Я помню, когда я играла на пианино, у нас было хорошее пианино. Мустрест фирмы Беккер с декой, старый беккеровский, его берегли. И мне под попу подкладывали два толстых тома книг Шильдера «Император Александр I». И вот я сидела, упражнялась на этом фортепиано и не хотела этого делать так, что просто вот весь воздух был пронизан моим нежеланием. И вот однажды пришел мой папа, посмотрел на все это дело. Он никогда не повышал голос, а тут он как-то резко сказал: «Убери руки!» Я думаю, что он будет делать? Он вот так хлопнул крышкой рояля, посмотрел на маму и сказал: «Все». И так я перестала заниматься музыкой. Я, кстати, всю жизнь об этом жалею, потому что я люблю музыку, я люблю петь, я люблю бывать в филармонии. Может быть, если бы тогда они немножко все-таки поднажали на меня, я бы обрела какое-то чувство музыки и вкус к этому.
Вы в каком районе жили? Где вы жили?
В Дзержинском.
Дзержинском.
Сначала на Восстане, потом на Литейном,
потом на
Петрова Ворона.
Что это была за квартира?
Во-первых, это была абсолютно ленинградская квартира, вся заставленная книгами. И даже еще на Литейном у нас была печка, где жгли мусор, еще старая печка. Это была квартира очень полная людьми, разными. Родители любили принимать гостей. Делали винегрет, картошку с селедкой. Мама это называла грубо корма. И все это было предельно скромно. Не в этом было счастье. Вот, например, когда принимали гостей по стольным праздникам, по торжественным дням, а у нас мама день рождения был 1 мая, все с демонстрацией шли в гости. Когда принимали гостей так, то пекли пироги. И вот эта огромная семья за столом. Сейчас же семьи таких нету. Вот у моего одного деда было 7 братьев, а у другого 9. Это были гигантские еврейские семьи.
Ничего себе.
И вот на Некрасова в доме брата моего деда столы накрывались так. Вызывали дворника, их раздвигали, эти столы, склали вот такие деревянные доски. А меня, девчоночку совсем малюсенькую, туда приводили. Я любила смотреть, как накрывают стол. Это ритуал был.
И так раскладывали эти столы.
9-метровая крахмальная скатерть.
Шуршащая.
Шуршащая. В центре монограмма семьи. Потом эта скатерть после дня рождения нужно стирать. Вот стирали эту скатерть. Сначала стирали специально обученные люди. Прачечную ее на каком-то этапе брать перестали. Это было слишком сложно. Или ее так вот крахмалили, что потом ее надо было разрывать тоже. Вот звук этой скатерти.
Да.
Звук постельного белья перекрахмаленного. Мне лет 20-25, может быть. И мама заставляет меня гладить эту скатерть. И я не знаю, что мне с этим делать. И я в один прекрасный день, как с пианино, расплакалась. Мама долго думала и говорит: разрежем на 3 части, но монограмму сохраним. У меня до сих пор эти куски, 3 куска лежат.
Надо
такие
же.
Камчатые скатерти.
После этого расставлялись тарелки.
Да-да, расставлялись тарелки, рюмки.
Не пели совсем?
Нет, у нас не пели.
Не пели совсем?
Нет. Я бывала дома,
где играл, поют. Я не знаю, патефон, музыка, танцевали.
Да.
Вот расскажите.
Вот эти старые, на 78 оборотов пластинки. У меня была любимая песня «Эх, Самара, городок, беспокойная я».
«Эх, Самара, городок,
да. И я помню, да-да-да, вот это я помню.
Я росла и расцветала до 17 годов, а с 17 годов кружит девушку любовь. Ах, Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня».
Нас воспитывали в такой строгости с сестрой. Мама перешивала свое, сестре, сестре на мне. Но мама считала, что лучше книги, лучше театр. Вы знаете, вот пойти в театр, это был такой тоже культовый момент. Я помню, в школе у меня были билеты в БДТ на «Горе от ума». Как собирались, как волновались. И вдруг в последнюю минуту нет билетов. Куда я их делала? Куда-то я их положила. Мама говорит, иди, тебя пустят. И я пошла, то ли я там ревела, то ли я там убеждала, меня пустили. Я с классом ходила. И вот совсем недавно, полжизни прошло, я нашла эти билеты почему-то в томе Гоголя.
А вот какое впечатление на вас тогда «Горе от ума» произвело?
Ошеломляющее. Вот у меня до сих пор две сцены, как Юрский в роли Чацкого так вертикально падал, как будто вот его удар хватил вон из Москвы, сюда я больше не ездок. Я помню, как Доронина в таком роскошном платье, она так под конец сидела, Софья Фамусова вот возле отца уткнулась, по-моему, в колени, вот так красиво веером платье бархатное. Вот эта сцена у меня прямо... Хотя не БДТ был театром вот нашей семьи, а театр комедии. Вот родители мои были страшными почитателями Акимова. Отец гордился тем, что когда он приходил в театр, там такой был изгиб перил, и Акимов стоял вот на изломе лестницы и здоровался с людьми. И тех, кого он знал, он здоровался за руку. С отцом он здоровался за руку, они не были знакомы.
То есть тех, кого он часто видел в театре?
Да. Вообще вот эти истории детские, они меня преследуют. Был такой замечательный художник Николай Васильевич Кузьмин. График. Евгений Онегин рисовал. И вот мой папа написал этому Кузьмину письмо.
Просто так?
Просто так. Он так любил делать. Если что-то его очень волновало, он искал человека, который его интересовал. Вот так он нашел скульптора Воробьева, который делал фигурки гоголевских типов. Вот все мое детство собирались эти фигурки. Отец поставил себе целью собрать все, и все собрал, и все целые. И вот Кузьмин. Он написал ему письмо, и Кузьмин ответил, и завязалась переписка. Переписка была очень сдержанная, очень интеллигентная. Они писали друг другу одно письмо в год под Новый год. Все письма Кузьмина у меня. Такие яркие, все разрисованы его картиночками. Теперь это уже раритеты, это художник с мировой известностью. Проходит очень много лет. Юбилей Кузьмина, выставка Кузьмина. И я решила, что я напишу статью, я вот опубликую эти рисуночки, которые у меня есть. Они же уникальны, я же все-таки искусствовед. И вот вдруг оказалось, что Кузьмин папины письма тоже хранил. И они находились в его архиве. Вот так через 30 лет соединяются письма.
Удивительная история.
Удивительная. Когда мы стали уже жить на Петра Лаврова, на Фурштадской, это были звуки кинотеатра «Ленинград». Потому что мы твердо знали, что каждые два часа, как волна проносится, это люди идут из кино. Это просто толпа шла по бульвару. Потому что кино было культовым. Каждую неделю менялся репертуар, мы каждую неделю ходили в кино.
С родителями ходили?
Нет, это уже я взрослая была, когда уже у меня сын родился. С родителями тоже ходили. С родителями ходили в кинотеатр «Луч». Как говорил папа, это наш придворный кинотеатр, мы ходим в тапочках. И вот я почему-то помню, как в «Луче» мы смотрели. Это «Угол восстания» и «Саперного». Мы там смотрели «Гусарскую балладу». Вот я помню, как мы вышли прямо вот ошеломленные.
Меня зовут юнцом безусым. Мне это право все равно. Зато не величаю трусом. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Иною сищи крутит яро. Бутылкам всем глядится в дно. Но сам лишь копия гусара.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Иной клянется страстью пылкой. Но коли выпито вино, вся страсть его на дне бутылки.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Влюбленном море по колено. Я с ними в этом заодно, но караулит всех измена.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Когда мы учились в восьмом классе, появился Высоцкий. Вот школьная музыка. У кого-то из подружек, у брата была приставка «Нота» и была кассета Высоцкого. Одна, заезженная уже до такой степени. И каждый день мы туда ходили, в этот дом. Нас там пускали, принимали, родители работали, мы там были одни, и мы слушали Высоцкого. Вот тогда такая у меня была любимая песня. Я же все же королевская дочка, а стрелок на хоть убей не возьму. Ну, вы знаете, там...
Да, конечно, королевские дети. Да.
Конечно, никакой философии этих песен мы понять не могли.
Мы понимали драйв, конечно, талант.
Мы понимали и... талант, этот хриплый голос.
Делать нечего, портвейн он отспорил, чуду-юду уложил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил, бывший лучший, но опальный стрелок.
У меня есть двоюродный брат Владимир Кальницкий, который всегда был фанатично предан музыке Битлз. Мы же выросли на музыке Битлз. Вот я еще об этом не сказала, вот. Когда школьные годы. Конечно. И я помню, как ему, у него была очень прогрессивная мама, и она ему, когда он заканчивал школу, шила вот эту вот куртку, вот Илье, без воротника.
И с как,
как у Битлз. И разрешали ему носить длинные волосы. А в нашем классе учительница говорила парням, которые отращивали длинные волосы: битники, получите тройку за поведение. И Битлз — это было что-то запрещенное, негативное. И как это потом выплеснулось, и как мы поняли, что эта же музыка нас воспитала, мы же на ней выросли. Я абсолютный гуманитар. Я заканчиваю школу. Прихожу в Ленинградский государственный университет на русскую филологию и не ставлю четвертую точку после многоточия в конце цитаты. И пишу, что Пушкин был убит на дуэли в 1937 году. Вот эти две такие страшные ошибки стоили мне баллы, и я не набираю. Надо было только 20 баллов, 4 пятерки, чтобы поступить на русскую филологию. Остаюсь я за бортом. И тогда меня семья уговаривает не терять год, а поступить в технический вуз.
И да, вы поступаете?
Поступаю в железнодорожный институт, в Ленинградский институт инженера железнодорожного транспорта на специальность тогда модную автоматика-телемеханика. И вот на первом курсе я знакомлюсь с замечательным человеком, с которым сохраняю дружбу до сих пор, Володя Максимов, Владимир Максимов. Режиссер пионерской телестанции «Сами о себе». Телевизионщик молодой, красивый, успешный. Они еще не были женаты с Тамарой. Тамара была Тамара Оленева, она была редактором его передач.
Я думаю, что все наши слушатели знают их по музыкальному рингу.
Конечно, вот музыка,
они создали
мы до музыки добрались.
Передачу.
И он мне говорит: а хочешь, я возьму тебя внештатным корреспондентом? Я говорю: хочу. Я очень большую зарплату стала там получать на телевидении. Вот у меня стипендия 35 рублей была, студенческая стипендия, а там мне платили 30 рублей за сюжет. Огромные деньги были мне. Даже пальто купили дорогое. Там был конкурс, назывался «Зеркального 100». Надо было набрать 100 баллов, и мы полагали, нам обещали, что отряд детей поедет в «Зеркальный». «Зеркальный» только что создан, 69-й год. В конечном счете нам дают 5 путевок. И вот я еду вожатой в этот лагерь после первого курса Лиишта. Мне 18 лет, я сама ребенок, это я сейчас
понимаю.
Конечно,
ребенок.
Я не знаю ничего, я не знаю законов педагогики. И Володя меня учит. Вот мы приезжаем в «Зеркальные», начинаем там сочинять какие-то бесконечные стихи и песни. Вот такой парад творчества. Во-первых, Светлана, колыбельная Светлана. Это, значит, был...
«Лунные поля».
Да, это был, когда спать надо идти, вот на все.
Прямо из фильма шло вот это...
Не-не-не, музыка.
Только музыка,
только
да?
Музыка, только музыка. И была прощальная лагерная песня. Ее просто вот, я помню, как ее пили в слезах, в соплях. Это прощальный зеркальный вальс. Чисто зеркаляцкая, там созданная. Больше тебя не увижу, зеркальный, вот и последний аккорд затихло. Зеркальный вальс, прощальный, как мне запомнился твой мотив. Вслед за звучащей в ночи Светланой больше рассветов нам не встречать. И я на каждом камне выведу горестное прощай.
Ну а что они пели, ну кроме этой песни «Зеркального»?
Пели много. Ну, во-первых, была всеми любимая песня пионерская, которую в «Зеркальном» использовали как гимн вожатых. Дорогой героев, дорогой отцов шагают бесстрашные люди. И в час испытания каждый готов закрыть свою родину грудью. Пели Визбора, пели Аду Якушеву. Песни, которые пели, переделывались
на свой лад.
Пионерский. Да, это просто потом я поняла. Тогда даже и фамилии такой мы не знали, ни Визбора, ни Ады Якушевой. А Куджаву пели. Вот свой песню, как бывало, отрядно запевала, это же была песня о Куджаве. «Ветер бродит по лесным дорожкам». Вот это
«Ветер бродит по лесным дорожкам».
Причем там тоже переделывали слова под вожатых, и тогда пели ее как вожатскую. Эти песни, это уже были песни почти про любовь. Старшие дети все влюблены были в друг друга поголовно. И нам начальник лагеря Васютин, он нам говорил: «Ваша задача, чтобы население лагеря не увеличивалось естественным путем». А уж какие романы были в вожатской среде.
«Вечер бродит по лесным дорожкам, ты ведь вроде любишь вечера. Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра. Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра. Вслед за песней позовут ребята».
Ну и еще, конечно, в «Зеркальном» пели ленинградские песни.
«Город над вольной Невой».
Конечно, «Город над вольной Невой». Но потом были такие песенки: «Не изменяя веселой традиции», «Дождиком встретил меня Ленинград».
Ой, обязательно ее вставим. Она еще ни разу у нас не звучала.
«Дождь по фонтанке рекою струится».
«Дождь по фонтанке рекою струится».
«Дождь на фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные.
Я начинала свою деятельность уже, когда закончила университет, уже стала искусствоведом, уже стала историком, все пришло. Я работаю экскурсоводом в Меньшиковском дворце. И вот приезжает группа с Пушкинского праздника, и там журнал «Юность», Андрей Дементьев. И в этой группе Акуджава. Я ему рассказываю про Меньшикова, про то, про сё, стараюсь, волнуюсь. И на вечер нас приглашают на концерт, где встреча с этой группой. С подругой сидим, трепетные. И они там что-то все рассказывают. Виктория Токарева была в этой группе. Потом отвечают на записки. И вдруг Акуджава берет эту записку, встает. Он встал так резко, что стул упал с грохотом. Так возбужденно говорит: автору этой записки, наверное, лет 70. А в записке написано, как ты сюда пришел на эту сцену, когда у тебя родители сидели, ты сын врагов народа. И он поворачивается и уходит со сцены. В зале такой ужас, тишина, гром. И мы с подругой приходим домой и пишем письмо в редакцию журнала «Юность», что вот мы ленинградки, мы здесь выросли, мы просим прощения за то, что в нашем городе это произошло. И посылаем журнал «Юность». Ну, ничего обратно не приходит, проходит жизнь. Много времени проходит. И вот в прошлом году мы с Андреем Дементьевым, его супругой, встречаемся на Лермонтовском празднике. И я рассказываю ей эту историю. И она мне говорит: я эту историю помню. И письмо ваше я помню, девочки из Ленинграда.
Ничего себе.
А она работала, жена Дементьева, в журнале «Юность», заведующим отделом писем. Это снова в который раз я вспоминаю, что ничего не проходит просто так.
А вот скажите, какая... лично для вас песня Акуджавы.
А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Виноградная косточка, да?
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заколубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол, синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Вот сейчас в Петергофе меня ведь все время сопровождает музыка. Я каждый год в 11 утра выхожу на этот каскад, вот когда начинается сезон, я плачу. Меня это так трогает. Мы же делаем спектакль на большом каскаде. И в нашей жизни был удивительный человек, он нас очень многому научил, и в музыке в том числе. Олег Леонидович Орлов, он ставил массовые праздники.
Да, я его очень хорошо знаю.
Праздника дел я его дразнила, мы очень дружили. И вот Олег Леонидович нас учил, что если вы используете в спектакле музыку, она должна быть узнаваема. Он нас научил, что мы должны сделать свой спектакль так, чтобы у людей остановилось сердце. Во-первых, это абсолютный залог безопасности в толпе, потому что люди заняты. Понимаете, вот мы все время находимся в определенных рамках пространства. У нас есть имперское пространство. Вот этот шум воды, вот эти звуки падающего каскада. Это абсолютно, нам никуда от этого не уйти.
Конечно.
Имперское пространство диктует свои условия.
И музыкальные условия.
Вы знаете, какая самая вот такая мелодия, музыка, захватывающая душу во все времена? Это Андрей Петров, музыка из фильма «Укрощение огня».
Как вы думаете, почему люди поют?
Ну, потому что людям надо как-то выплеснуться. И когда поешь, то можно многое себе позволить. Петь не говорить. Ты поешь то, что ты знаешь, понимаешь и хочешь петь.
Подошла к концу наша передача, но, конечно же, не закончилась музыкальная история искусствоведа, директора музея-заповедника Петергоф Елены Кальницкой. Мы уверены, что впереди у нее еще множество прекрасных проектов, ярких музыкальных историй. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, музыкальная история. До встречи!
Есть за границей контора Кука.
Если вас одолеет скука
и вы захотите объехать мир,
остров Таити, Париж и Памир,
Кук для вас в одну минуту на корабле приготовит каюту.
Или прикажет подать самолет, или верблюда за вами пришлет.
Даст вам комнату в лучшем отеле,
теплую ванну и завтрак в постели,
горы и недра,
север и юг,
пальмы и кедры покажет вам Кук.
Отдушина для всех друзей, отдушина.
Еженедельная воскресная программа «Отдушина», конечно же, не контора Кука, дорогие друзья.
Она намного лучше, потому что возможностей у нее гораздо больше.
Вот мы и решили предложить вам сегодня небольшое путешествие.
Музыкальный круиз, если так можно выразиться, по городам мира.
В котором вас, как всегда, будут сопровождать Марина Ланда и Михаил Черняк.
Да. Давайте-ка, дорогие друзья, сыграем сегодня с вами в города. Игра, слава богу, всем известная, а городов на свете много. Так что поехали?
Поехали. Конечно же, отправляемся мы из нашего родного Санкт-Петербурга.
И тут очень кстати звучит гимн великому городу Рейнгольда Глиера. Те, кто бывал на Московском вокзале, знают, что именно под эту музыку отправляется и прибывает в наш город главный поезд страны – «Красная стрела».
Уже стук колес, и позвякивает в стакане на столике чайная ложечка, и пробивается из-под плотной дермантиновой шторы белые блики станционных фонарей, и мы то засыпаем, то просыпаемся.
Смутно улавливая, как за окном проносится вышний волочок, малая вишера.
Что за наваждение такое? Я все повторяю адрес твой. Балагоя, 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 это между Ленинградом и Москвой. Балагоя, 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 это где-то между Ленинградом и Москвой.
Надо же, такой крошечный город, а все о нем знают.
Да.
Причем не только из-за этой незатейливой песенки ансамбля «Веселые ребята», но, кроме того, благодаря незабвенному с детства человеку рассеянному.
Да-да, который, периодически просыпаясь в своем отцепленном вагоне, то и дело спрашивал, это что за остановка, Балагоя или Поповка? Нет, есть в этом какой-то парадокс. Вот мы с тобой не смогли вспомнить ни одной песни, ну, например, о Мадриде или о Брюсселе.
Или о Токио, об Амстердаме, о Лондоне.
Кстати, о Лондоне. Ты знаешь, когда я был маленьким, то был глубоко убежден, что этот город был назван в честь знаменитого писателя Джека Лондона, автора моего любимого «Белого клыка».
Ну, вообще, это вполне логично. Mm-hmm. Был же город Киров, город Днепродзержинск, город Жданов.
Город Ленинград, город Горький.
Ой, чудная песня была, помнишь? Под городом Горьким, где ясные зорки,
да.
В рабочем поселке подруга.
Только
живет.
Вот города-то эти все переименовали, а Лондон, как он был Лондоном, так
да.
И остался. Только песни про него, к сожалению, нет.
Ну, это дело поправимое. И я не удивлюсь, если какой-нибудь Вячеслав Добрынин или Владимир Матецкий... Нет, лучше Геннадий Гладков сочинит песенку о Лондоне.
Правильно, сочинил же он песню о Рио-де-Жанейро. Сейчас. Ори-ори-о, рокот приливов потерпи, я прибуду на днях.
Да, ну, Рио-де-Жанейро – известный город-герой наших песен.
Да, да.
Еще в детстве наших родителей, задолго до появления Остапа Бендера на экранах, звучала такая песенка. Ну, конечно же, не так хрипло, как сейчас на этой старой пластинке.
Риу ди Жанейро, сидади кино, сидус, дидия палтаго, одинай те палтало, дидия палтаго, одинай те палтало. Риу ди Жанейро, cidade que não se dú, de dia falta água, de noite falta luz, de dia falta água, de noite falta luz.
Это, правда, настоящая бразильская песня. А что касается написания нашими композиторы песен об их городах, то эту традицию открыл еще римский Корсаков.
Да, да, сочинив славную такую песенку веденецкого, то бишь венецианского гостя из оперы «Садко».
Прекрасный город, счастливый, море царица, веденец славный. Тихо порхает ветер прохладный, синее море, синее небо. Над морем синим царствуешь кротко, город прекрасный, веденец славный.
А ты заметила, Маша, что, сделав всего одну только остановку на Красной Стреле в городе Балагоя, мы как-то так плавненько оказались в Италии.
Вот давай в ней немножко и задержимся.
О, я за. Я давно в ней не был.
И послушаем, как пишут и поют об итальянских городах сами итальянцы.
Очень хочется последовать совету Лучано Паваротти и вернуться в Соренто.
Даже если ты там никогда и не был.
Да.
А нам, если куда и надо возвращаться, то это, между прочим, домой, в Россию.
Тем более, что в ответ на их неаполитанские у нас есть свои.
Саратовские страдания.
Или нижегородские причитания.
Или вологодские припевки.
Письма, письма лично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю. Знаю точно, где мой адресат в доме, где резной палисад, где же моя темноглазая, где Вологде, где Вологде, где в доме. Где резной палисад?
Где же моя темноглазая? Где? Вологде, где? Вологде, где?
В доме, где резной палисад?
Да, наверное, песня о городе рождается тогда, когда город, в котором побывал, становится чем-то дорог.
Может, ты там родился или с кем-то подружился, может, кого-то полюбил, может, там произошло какое-то незабываемое событие.
Причем совершенно неважно, большой он этот город или маленький, является ли он столицей мира или едва заметной точкой на карте области.
Важно, что в нем осталось твое сердце. И всегда есть улица, по которой хочется пройти, дом, в который хочется вернуться, двор, в который всегда тянет.
нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо, на денек, где без спроса входят гости, где нет зависти и злости, милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором. Время, время кружит снеги, и разъехались соседи, кто куда. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили: не беда, раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет. Ровно восемь тихих строчек и другой какой-то почерк. Все, привет. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо, на денек, где без спроса входят гости, где нет зависти и злости, милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором.
Знаешь, я думаю, что город — это понятие не географическое.
Вернее, не только географическое. И мы с вами, дорогие друзья, как горожане, каждый по-своему, это хорошо понимаем.
Город может быть твоим врагом, твоей мечтой, твоей фантазией, твоим другом, опорой.
А иногда случается и так, что город становится как бы живым существом, которое просит твоей защиты, любви и тепла.
Товарищу летает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синий дым Китай, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дым Китай, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ сквозь бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны.
Отдушина, отдушина для всех друзей.
Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.
Ну что ж, дорогие друзья, как вы помните, мы начали наше сегодняшнее путешествие на Красной Стреле. Но до Москвы так и не добрались.
Ну, спасибо, хоть в Подмосковье попали.
А знаешь, Мишенька, что эта известная всему миру песня, ставшая, можно сказать, даже символом нашей страны, была когда-то написана о нашем городе.
То есть как это?
А вот так. Если б знали вы, как мне дороги ленинградские вечера. И говорят, где-то в архивах даже сохранилась запись этого варианта в исполнении Соловьева-Седова.
А почему же ленинградские вечера превратились в подмосковные?
Да, вероятно, кому-то там наверху песня очень понравилась. Но это не важно. Важно, что песня замечательная. Вообще, я думаю, такому огромному количеству чудесных песен о Москве и Ленинграде может позавидовать столица любой страны.
И одной из таких песен о нашем городе, песней, которую мы очень любим, мы и закончим нашу передачу.
Подожди минуточку. Вы знаете, дорогие друзья, честно говоря, когда мы с Мишей готовили программу, мы просто впали в отчаяние от того, что в отведенный от души отрезок эфирного времени невозможно было уместить огромное количество наших, да и ваших любимых песен о самых разных городах.
Поэтому все мы, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк, надеемся, что сегодняшний выпуск программы «Отдушина» станет лишь первой серией многосерийного турне по городам.
Что будет, то и будет, пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова, но возвращался как домой в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои влажнели веки. Я этим городом храним и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, 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 ла-ра-рай, лай-рай, рай-рай, рай-рай, ра-ра-рай, лай-рай, рай-рам, парам, парарай, ра-рай-рам. Я этим городом храним и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Не дай мне Бог вовеки.